Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
И как же наши железнодорожники из Харбина, прибыв в Шанхай, себя проявили?
Основная часть была абсолютно здоровая, нормальная, не зараженная никаким криминалом. Люди стали за приличные деньги прилично работать. Но сам город уже к тому времени очень сильно изменился, потому что весь Китай охвачен гражданской войной, денег очень много, и эти деньги уже не от торговли, эти деньги уже не от промышленного производства, эти деньги уже и даже не от наркоторговли, эти деньги уже от войны. Страны сбрасывают в Харбин гигантское количество денег для борьбы с коммунизмом, для борьбы с Гоминданом, для борьбы с японским фактором. Американцы уже к тому времени понимали, что с Японией схватка неизбежна. Да. Японцы вкладывают гигантское количество денег для противодействия британцам там, и всем остальным. То есть, а где? Ну, как бандиты могут взять под контроль ту или иную торговую организацию, только или какую-то промышленную организацию, как только рэкет может быть. Если появляется какой-то незаконный рубль, тут же появляются бандиты. Ну, нелепо, так сказать, крышевать директора завода, который получает свою высокую зарплату, едет на казенной машине и перевыполняет план. К нему приходят и говорят: плати, а за что мне вам платить? Как только начинается какая-то, так сказать, левая бухгалтерия, тут же появляются бандиты. И у нас здесь появляется, она всегда была, это зеленая банда. Зеленая банда – это тайное сообщество в Китае. Когда мы говорим про тайное сообщество в Китае, мы говорим там про триаду, белый лотос, про зеленую банду, про общество коротких мечей, про союз там, земли и воды, солнца и луны, там название, там, про веер возмездия, вот, толстая жаба прыгает в тень у пруда, там, я фантазирую. Вот. Тайное сообщество, теперь говорят тайное преступное сообщество, тайное сообщество – это была вполне себе практически легально существующая организация. Они впервые появляются, ну, по большому счету, по-настоящему. Ну, восстание красных повязок третьего века, оно тоже было спровоцировано, понимаешь, восстание желтых повязок, прошу прощения. А потом началось восстание красных повязок, потом началось восстание синих повязок, потом началось восстание длинноволосых. В конечном итоге у нас произошло восстание красных войск, так называемое, 1351 год, когда впервые зафиксировано несомненное, так сказать, вот именно присутствие тайного сообщества как главной целеполагающей силы этой войны. То есть тайное сообщество вышло и сказало: мы будем реализовать свою идеологическую программу. Идеологические программы у них, как всегда, тайные, скрытые, совершенно вот такие замаскированные. Будет время потом, через 25 лет, на эту тему поговорим. Постепенное погружение адепта на новые и новые уровни осознания настоящей правды. Вся эта правда натаскана из всех возможных источников. Там буддизм, там зороастризм, там манихейство, там даосизм, там все что угодно. Главное, что мы должны понять следующее. Тайное общество в Китае долгое время, ну, в принципе, до 20 века, до середины 20 века. Это не какие-то люди со зловещими умениями, не какие-то там что-то еще. В основном тайное общество – это основной инструмент реализации твоих целей в Китае – это клан, твоя семья, землячество. Это официально. Но бывают такие цели, которые с помощью клана реализовать невозможно. Ну, представим себе такую цель. У нас возникло желание жениться на голливудской звезде. И у товарища из соседней деревни появилось точно такое же желание. Или установить общую гармонию, или что-то еще. С помощью клана, традиции эту цель не достичь. Мы должны создать побратимство. Мы должны, я из этого клана, а ты из другого клана, а вот и нам кто-то из-за горы пришел, а вот заречные упыри приплыли. мы должны создать немедленное побратимство. Речные заводи мы должны, так сказать.
И туда войдет братва.
И вот возникает это братство. Естественно, что основная цель этих братств – это или ограбить соседний уезд, или не дать соседнему уезду в случае, так сказать. А если, не дай бог, Китай находится под властью каких-то иноземцев, монголов, там, джурджени сначала, потом монголов, потом маньчжуров, наследников джурджени, вот, то, значит, наша цель – свержение мира несправедливости, олицетворением которых являются вот эти захватчики кошмарные, и установить великое царство синего солнца, великое царство белого лотоса, да погибнут все цины, да восторжествуют все мины. А для этого нам что нужно? Нам нужен общак. Покупать оружие.
Да. Нанимать... А пока рубай всю эту сволочь направо и налево.
Нам необходимо то, нам необходимо все. Ну вот я расскажу про это зеленое братство. Это были лодочники. Река длинная. Ну, Хуанпу – это приток Янзы, то есть там огромные. Они лодочники. Они плавают. Естественно, что на каждой пристани он останавливается, он с кем-то начинает корефаниться. В конце концов, лодочники начинают возить немножко своего товара.
Да, да.
Вот, немножечко, иногда можно что-то из другой лодочки, а для этого необходимо это продавать. Хабар-то надо барыгам сдавать, сбрасывать. И все. Вот это все формируется, формируется, формируется. Но это все пока в рамках, так сказать, приемлемости и здравого смысла. Потом маньчжуры начинают наводить порядок. Они почему-то для таких обитателей, они внезапно…
Речных заводей.
Да, они стали… Да. И потом хабах, какие-то корабли какие-то появились. Да вы обалдели, что ли? А потом какие-то уже большие корабли стали плавать, и охрана, и все такое прочее. Их, короче, вытеснили с рынка речных перевозок. Тогда будем заниматься контрабандой, решила братство.
Не пропадать же дружбе.
Да.
Зачем же мы смешивали кровь свою?
Да.
Чтобы расстаться? Из-за какой-то конъюнктуры? Нет, мы с тобой теперь навсегда.
И они начинают содержать гостиничные комплексы с массажными заведениями. Они начинают заниматься контрабандой.
Так называемые дрочильни, которые процветают у нас теперь.
Не понимаю, о чем вы говорите.
Да.
Да. Они начинают заниматься контрабандой. Соль. В Китае государственная монополия на соль. Одно из источников криминального дохода – это контрабандный завоз соли и торговлю солью. Потом А потом хабах, европейцы приплыли, привезли немного, а потом и много вкусного и полезного опиума. Вот. А давайте мы, а мы не хуже европейцев, а мы не хуже, мы тоже можем плавать, мы тоже можем делать все не хуже, и зеленое братство у нас с тобой становится уже к концу 19 века. По-прежнему, да погибнут все маньчжуры, да великий Китай да возродится, мы эти деньги все не для себя, а для братвы, томящейся на рудниках, для переплетения книг секретного содержания, для закупки оружия, для того, чтобы нанять тайных учителей. Да. Эти деньги нам нужны. Там, естественно, что европейцы это все прекрасно знают, это ни для кого не тайна. Особенно прославилась полиция французской концессии. Они просто напрямую работали с этой самой зеленым братством. Там были персонажи, там длинноухий Ху, там я могу кучу сейчас китайских имен воспроизвести, это все будет, наверное, лишнее сейчас. Короче, лидер вот этой зеленой братвы, он пошел и на союз с французами, мы говорим про 20-е годы, и пошел на союз со всеми на свете. Главное, что он сделал, он пошел на союз с Гоминданом, с Чен Кайши. Чен Кайши имел прямые контакты с зеленой братвой. Так получилось, что лидер зеленой братвы познакомил Чен Кайши с людьми, которые Чен Кайши были необходимы. И у нас с тобой, ну, есть известная китайская там три сестры, которые были женами Сунь Яцена, Чен Кайши и, о удивление, самого богатого человека Китая. Вот. Лидер зеленого братства шантажировал Чен Кайши. Чен Кайши держал на прицеле лидера зеленого братства. Ну, в общем, нормальная такая дружелюбная обычная атмосфера. Угу. Именно зеленому братству Чен Кайши в 1927 году поручил уничтожение активных членов коммунистической партии в Шанхае. Именно зеленое братство, переодевшись рабочими, вошло в европейскую концессию и устроило там кровавейшую вот эту весеннюю бойню. После чего коммунистическая партия Китая покидает Шанхай и уходит в села, в горы, в леса и становится настоящей боевой крестьянской освободительной партией. Зеленое братство, лидер зеленого братства не поделил там кое-что, опять же, со своими покровителями из французской концессии, был арестован и повел наследствие себя в тюрьме не очень достойно. Он стал кое-что говорить, общаться и так далее. И тогда его заменил его заместитель, который был любовником ее любовницы, там длинная тема.
Был извергнут из сана.
Практически, практически. И новый лидер зеленого братства распахнул свои зеленые объятия не только для этнических китайцев. Их не принимали, понятно, там огромнейший ритуал, туда вообще не попадешь. Но на правах разгонных, на правах временно включенных
открыл книги
русские. Потому что эти чужие с Харбина. Они без тормозов, им очень нужны деньги.
Подняться надо.
Они лихие. У них нет другого способа. Ну, можно трудиться пойти, но это не вариант.
Угу.
Поэтому, если ты хочешь заниматься преступностью в Шанхае, ты должен по-любому какому-то из китайских преступных сообществ так или иначе присягнуть. Вот русские присягнули не обществу там, коротких мечей, не триаде, они присягнули. Ну, триада – это южная такая тема. Это вот где Гонконг, это вот там триад. Они контролировали бассейн Жемчужной реки. А вот здесь вот зеленое братство, ну, наиболее такая, как бы сказать. Ну, в общем, русских туда приняли в качестве. Ну, ты специалист по итальянской мафии. Вот когда человек не итальянец, вот, но сотрудничает.
Associated guys.
Вот, да. Это вот мы. И мы смотрим на статистику с 25-го года, мое почтение.
Что там?
Вся наркоторговля, если судить
по рапортам, да?
По рапортам, это русские. 100% людей, арестованных за распространение наркотиков, это русские. 100% людей, арестованных за транспортировку наркотиков, это русские. 98% людей, арестованных за убийство, это русские. Тяжкие телесные повреждения, взломы, избиения. Под избиениями это не хулиганство какое-то, а люди заходили в конторы
и били тех, кого надо бить.
Да. А, к огромному сожалению, русские курируют проституцию.
Это недостойно.
Я не знаю.
Я знаю.
Ну, тут дело какое. Я не думаю, что они сами содержали публичные дома. Там да, публичные дома, вокруг публичных домов Шанхая построили.
Да.
Там и держали, я так думаю, сначала император, потом другой император. Я думаю, что они просто осуществляли охрану и с ключами там сидели. Ну, в общем, не суть.
Крышевали.
Да.
Проституция и бизнес опасны. Клиент приходит пьяный, может безобразничать, не платить, еще чего-то там. Там все время кого-то в чувство надо приводить.
Извини,
да.
Отвлекся.
Да.
Как-нибудь, когда камера выключится, а она когда-нибудь выключится, я тебе расскажу, ты не поверишь, кое-какие моменты, кого-кого как-то. Чтобы мы поняли цену вопроса, минимальная зарплата европейца в Шанхае $50. Ну, это вот минимум-миниморум. Служащие получали $200-400. И это особая валюта. Она, в основном, ты не поверишь, серебряная.
Угу.
Это прям монета-монета. Огромное количество разных долларов, серебряных долларов ходило в это время в бассейне Тихого океана. Был мексиканский серебряный доллар, был перуанский серебряный доллар, был шанхайский, ну, в общем, там масса всякого. Плюс в Шанхае ходила все валюты мира. Все валюты мира. которые только можно было вообразить. Но если пересчитать на некие условные там, доллары, то хороший служащий получал 400 долларов, сторож – вотчман. Угу. Вот. Пойми, что вотчман – это не какой-нибудь там Акимыч с берданкой. Ты охраняешь склад, на котором на полтора ляма вкусняшек. Угу. Кругом ходят зеленая братва, казачество, в общем, кто только не ходит, а ты охраняешь это все. Это легко воспламенимо, это легко взрываемо, это очень дорогостоящее. У тебя на кармане 100% всегда ствол, и этим стволом ты умеешь пользоваться. В это время, это слухи, я не могу их проверить, в это время в Гонконге два, как мне сказали, британских офицера разработали систему держать пистолет двумя руками.
Один?
Что? Да, один.
Один пистолет.
Ну, в Гонконг захлестнула волна преступности, стали раздавать стволы добровольцам. Добровольцы, вот эта вот офицерская штука, они не очень.
Это потом появилось.
Ну, я не
картинки дореволюционных времен, где вот такие, человек да, стоит вот так целится, это вообще.
Вот такие, да. Причем тут там сам все револьверы бывали очень неудобны. Наган еще так сяк. У австрийцев был револьвер, у которого ручка была, ну, поверь мне, вот тупо под 90 градусов вот к этому, к боевой части. Угу. То есть вот так, как вот руку не выносило при этом, я понять не могу, то есть вот кисть. Ну, в общем, они придумали для того, чтобы хоть как-то вот это ты держишь, а второй рукой как-то поддерживаешь. Возможно, это чушь и легенда, но мне эта версия нравится. Да. Вот, ты вотчман, у тебя два ствола, у тебя ствол, который тебе выдает контора, которая на тебя наняла.
И свой.
И свой. Свой ствол ты меняешь, ты сбрасываешь в канал каждый месяц. Ну, мы говорим про самые вот такие вот алькапонистые времена, там с 25 по 35 год, до 32 года, до прихода японцев, потом японцы уйдут, снова начнется. Вот, потому что из ствола к тому времени экспертиза уже была, у французов особенно, она вообще супер была. Поэтому, ну, застрелил кого-то, а я вот со стволом, у меня все чисто. Тогда они снимали эти парафиновые еще все дела. Вот, ствол не стреляный, все нормально, извините. Все прекрасно понимают. Вотчман, значит, стольник, плюс там еще приплачивали все, потому что часть складов все-таки. А я зазевался, вы извините. А я не знал, что нельзя
так уходить. Вышло.
Так вышло. Так вот, а люди, которые промышляли наркоторговлей и всем таким прочим, поднимали до 1500 долларов в месяц.
Ничего себе.
Но. Нет, ну я имею в виду не тех, которые там не желаете ли покурать. Нет, При этом при всем, вот опять же, я не люблю вот этот мир преступности. С одной стороны, у нас есть люди, ну такие, как там Беня Крик, вот это как мы любим этого, вот это. Он говорит мало, говорит мало. Вот это.
Вы с ними просто не встречались.
Ой, Давид Маркович, Давид Маркович.
Сейчас меня стошнит.
Вот. Здравствуйте, Давид Маркович.
Давид Маркович Гозман.
Обращаю твое внимание, в Шанхае 2200 человек русских, нуждающихся русских. Русских там гораздо больше. 2200 нуждающихся русских – это вдовы, женщины, выпускники, ну, в общем, там школы и так далее. Люди, которые не могут жить без какой-либо поддержки. Вот эти персонажи в полосатых костюмах с Томпсонами, вот вся эта вот эта Барсалина и так далее. Хоть бы две копейки. Объясни мне, вот преступник бросает шалавом веером. Я видел людей, которые проигрывали в казино в Самаре, то есть, понятно, самарские, в одном из самарских казино, они просаживали суммы, сопоставимые с бюджетом района тогдашнего. Никогда никто какую-то вот помощь нуждающимся нет. Почему-то?
Ну, бывает индивидуально, но в целом.
Нет. Ты знаешь, это все происходит,
они,
когда.
Они еще все православные, ну, и вот все христиане.
Когда они вот уверуют, у меня есть знакомый, он вообще был бультерьером. Ну, в смысле, вот таким вот. Теперь, слава богу, уверовал, я за него рад, это очень хорошо, его семья хотя бы теперь может спокойно, так сказать, дома быть, не волнуясь, что там папа в очередной раз. Его один раз принесли с топором в голове. Реально. Ему делали операцию и все такое прочее. Последствия удара, ему голову, фактически, вот затылок ему, родной брат, в затылок ему, так сказать, саданул. Я спрашиваю этого знакомого, он знает, что я эту историю расскажу. Я говорю, а какие последствия у тебя? Он говорит, ты знаешь, теперь похмелья нет.
Интересно.
Вот такой вот неунывающий человек, родной брат.
Ну, его заслуг в том, что это прекратилось, нет. Прекратилось само собой.
И вот у нас с вами наша эмиграция русская, она делится на огромное количество самых разных групп. У нас есть белые, ну, то есть вот белые-белые. Это люди, которые по-прежнему государь-император. Там, как ни странно, в Шанхае было много русских монархистов. Вот, по-прежнему спевки «Коль славен наш Господь в Сионе», «Боже, царя храни», об этом прямо сейчас расскажу. Есть уже розовые.
Порозовевшие.
Порозовевшие. Есть редиски, так называемые. Помнишь «Джентльмена удачи»? Редиска, нехороший человек.
В детстве это был анекдот про Хрущева. Красный снаружи, белый внутри.
Отвечаю.
Это так и звали редиска?
Что в Шанхае этих людей, которые подали заявку на получение советского гражданства, бегали в советское консульство, угу, и так далее, и так далее, а при этом работали на силы, которые вредили советской власти, угу, таких людей было достаточное количество. Ну, то есть, вот человек работает, ну, я не знаю, в шанхайском филиале Российского общевойскового союза.
Угу.
Ну, там, где вот Кутепов.
Знаю,
да, да. Да, да, да. Вот он работает. Он сбегал и сказал: а я, вы знаете, уверовал в величие России, не могу я без нее. Можно мне бумажку о том, что я подал заявление на получение советского гражданства? Вот. И он становится редиской, потому что бежит снова к своим и говорит: ребята, я все организовал, я проник.
Забавно.
Вот. Потом бегает в консульство, где сидят тоже специфические люди в советском консульстве в Шанхае, и говорит: а нет ли каких-нибудь заданий, поручений? Я же могу быть полезен уже сейчас. Вот. И так с двух концов, извините, ему накапает редиски. Это вот первое деление. Второе деление. У нас есть учителя, у нас есть врачи, очень хорошие, кстати, врачи. Эти врачи у нас учат вместе с американцами из шанхайского филиала Гарвардского медицинского колледжа. Они лечат и учат русских детей. У нас есть огромное количество нарративных источников, так называемые шанхайские врачи. Это потрясающие врачи с американской и, условно сказать, дореволюционной российской базой, угу, которые формально, у них нет диплома, они не закончили ничего, их учили вот в клиниках и так далее, и так далее. Потом, естественно, они стали поступать во французский университет «Аврора», это уже в 30-е годы началось, но в 20-е годы, угу, есть врачи, учителя, есть музыканты, есть люди, которые устроены, инженеры, технологи есть. Есть люди, которые сторожа, почтовики, железнодорожные, эти вагоновожатые.
Да.
Есть домохозяйки, есть бандосы. И все это происходит в городе, который переживает новые какие-то. Шанхай продолжает.
Очередной ренессанс.
Да, 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 продолжает развиваться. Я тебе про весь мир рассказывал же. Ну, 2А. Если рассказывал, я уже реально не помню, схожу с ума от наслаждения и боли рядом с тобой. Смотри, какая история. Китайцы 20-е годы становятся богатыми, часть китайцев. А белые роются в помойке, что было немыслимо каких-то 10 лет назад. У нас появились китайские богачи, которые ездят на лимузинах, угу, и есть белые, которые работают, ты не поверишь, рикшами. Срок жизни рикши 4 года. Все.
Настолько тяжелый труд.
Он заразный.
Почему? Что заразное? Болезни заразные.
Ты бегаешь, тащишь грузы, ты зимой бежишь. И ты вдыхаешь морозный
свежий воздух.
Свежий воздух. Кругом выхлопы, ты бежишь за грузовиком.
Угу.
У тебя конъюнктивит, у тебя аллергии, у тебя астмы. Ты жрешь то, что ты можешь сожрать на улице. Ты представляешь себе фастфуд?
Тогдашний.
Тогдашний. Вот. У тебя суставы, сырость. Летом это адская влажная духота. В Шанхае бесполезно гладить что бы то ни было. Вот. В Шанхае все стирают, это правда. То есть, вот раньше я помню,
что. Никто ничего не гладит.
Да. Никто бесполезно. Вот, потому что в Шанхае я помню, когда ну, не было-то сушилок, там отжима, и все просто на улицах типа того сохло. Ну, как бы сохло. Там ничего высохнуть не может. Там зеленая плесень по стенам, это летом для Шанхая было совершенно нормально. И не только зеленая. Я уж не хочу тебе рассказывать про все остальное. У тебя потрясающее количество микозов. Любая царапина у тебя будет гнить, как в советской армии, полгода.
Да.
Вот. Ты не доедаешь, не допиваешь и постоянно работаешь. То есть тебя избивают, тебя пытаются ограбить и масса всякого такого. Вдобавок ко всему, ты находишься под постоянной угрозой увольнения. Почему? Потому что рикша – это не частник. Угу. У тебя есть номер, бляха, ты башляешь своему таксопарку, так да, его назовем. Да, да. Французы в основном держали вот конторы по прокату людей, это назывался прокат рикш. Рикша – это не повозка, рикша – это человек.
Да, человек.
Вот. 4 года. Если ты… Не в том, что ты подыхаешь, хотя и такое было, ты теряешь тактико-технические качества. Ты уже не так бодро шлепаешь босиком или там в каких-то говнодавах по этой грязи, ты уж, у тебя уже одышка, ну и потом ты ну, устаешь, у тебя отпуска, ну, выходных
нет. То есть
нет.
Тупо не восстановиться.
Абсолютно.
Да? Я заметил, кстати, я же по утрам бегаю все время. Вот если холоднее лично для меня, минус 18, то все, дальше не. Я пробовал и 25, и к 30. Там что-то застужается, ты кашлять начинаешь, и эффект неоздоровительный, все плохо. И я тебе замечу еще когда-то тоже читывал про как британский спецназ их этот САС тренирует или что, когда там какие-то марш-броски по 45 километров в день, а дальше оказывается, что все суставы у тебя подохнут, ты пройдешь. Никаких сомнений нет, но суставом кранты, не надо такое делать, а тут, а поскольку они там километров в день мотают.
Сам по себе Шанхай – здоровущий город, да? В Шанхае живет порядка 4 миллионов человек,
угу.
Вот в 30-м году. Шанхай тогда был спланирован своеобразно, не буду об этом говорить сейчас. Дело не в том, что ты бежишь там 40 км.
Угу.
Дело в том, что у тебя рваный ритм, ты бежишь за грузовиком, вот, ты тащишь какую-то тушу, и ты не знаешь, тебя, может быть, сейчас отоварят блэкджеком по затылку.
Да, ну, чтобы не платить.
И масса, и ты постоянно должен, ну, я не хочу таких примеров приводить, ты чувствуешь себя как портовая нять, потому что у тебя есть хозяин, которому ты должен так или иначе, ёкая и шмыгая, отстегнуть, иначе вон пошел, тут очередь таких, как вы.
Ну, в общем, для белого человека это днище.
Даже нищие появились белые.
Mm.
Да, да, да. Были нищие. Это вот точно днище. Дело не в том, что ах, никогда Воробьянинов не протягивал руки, а потому что если ты один раз протянул руку, тебя уже никто не примет, потому что все белые, ну сколько бы, какой бы ни был Шанхай огромный, белый Шанхай, он не был катастрофически огромный,
угу.
У тебя тогда был такой институт репутации, тебя уже не примут приказчиком в универсам там Вэйсан, потому что ты стоял на углу когда-то. Но это как вот девушку, которая занималась неким промыслом, уже не возьмут работать, ну…
Какие скотские времена
были. Ужасно.
Сейчас другое дело.
Так вот, Китай в это время начинает… возникает феномен Shanghai Girl. Китаянки открывают для себя новый запретный мир. Вырастает поколение китайских девушек, с 2012 года запрещено бинтовать ноги, и вырастают девушки, у которых ноги не бинтованы, значит, они будут танцевать. Если они будут танцевать в Шанхае, они будут танцевать Чарльстон. Если они будут танцевать Чарльстон, чтобы зарабатывать деньги,
да.
Вот, значит, у них будет прическа, специфическая, ну, короткая, там, завитая прическа. У нее будет специальное платье. И в Шанхае возникает этот цепао, это вот платье, в которых сейчас китаянки появляются довольно часто. Платье с двумя дикими разрезами по бокам и воротник стойка. Ты не завелся еще? Нет?
Я завелся. Хороший. Мне нравится.
Да, да. Это все, это никакого отношения к китайскому традиционному костюму не имеет. Это вот китайцы начинают стремительно в 20-е, начало 30-х годов стремительно европеизироваться, но обязательно должен быть элемент китайской одежды. Если на тебе европейский костюм, должно быть что-то обязательно китайское. У китаянки та же самая история. Возникают китайцы-индивидуалисты, ну, появляется великий Лу Синь, это один из величайших китайских писателей, который воспел жизнь шанхайца в городе. Раньше жизнь китайца немыслима без деревни, общины, служения императору, неспровержения злодеев, борьба с оккупантами. Все романы, там, мои любимые речные заводи, люди отдали свою жизнь борьбе за Троецарствие, люди отдали свою жизнь борьбе за. А здесь у нас возникает китаец, который живет одиночкой, который подвержен страхам, надеждам большого города, который никому не нужен, а никто не нужен ему. Фильм нуар. Вот, который вспоминает свое детство только для того, чтобы вспомнить, как ему было плохо в этом детстве. Возникает тема травмированного, шрамированного сознания. Возникает тема о том, что китаец в городе, который ведет абсолютно европейскую жизнь, едет на автомобиле, у него телефон там и все остальное, против дома телефон. Вот. Но внезапно к нему являются деревенские демоны. Появляется потрясающий рассказ. Ему очень не повезло с переводом Ми, но тем не менее. Вот Лу Синь пишет подлинную историю мистера А.Кю. Он пишет «Записки сумасшедшего». Это короткие произведения.
Я фамилию знаю, но имя да, не читал. Да.
На любителя. Мне безумно нравится, потому что я вижу, как в Шанхае создается новый стиль китайской литературы, который через японцев в конечном итоге теперь один из наиболее таких вот в поколении тех людей, которых я учу, он является довольно популярным. Это стиль, который называется хайпай. Хайп. Вот. Это абсолютно слово, рожденное в Шанхае. Это из пиджина. Ты вот как хайп перевел бы?
Шумиха.
Шумиха, мишура, вот в таком плане. Китаец должен жить ярко. Вот он прибыл из деревни, он немедленно. Ну, в это время, помнишь, Putin on the Ritz. Это же негритянская песня про негров и для негров. Потом уж ее там стали петь все на свете, там, это песня 20-х годов. Люди на последние деньги покупают шмотки и ходят мимо риц, потому что для них главное выглядеть блестяще во всех смыслах.
В Африке таких много, там регулярно какие-то фотки посреди мазанок, он там весь в желтом или весь в синем.
Вот с такой вот шляпой, как Кэрри из «Маски».
Из художественного фильма «Джанго освобожденный», где он там,
помнишь? В синем.
Красавец был, да.
Вот, начинается вот это хай-пай, и литература хай-пай – это литература человека, который живет потреблением, который одинок, которого никто, как ты понимаешь, не понимает, а он устал, чтобы понимать других. Только он, сигарета, алкоголь и демоны из детства. Из этой кошмарной, омерзительной китайской глубинки, где все настолько заскорузло, конфуциански протухло, что посоветоваться не с кем. Я просыпаюсь, неважно, это происходит на авеню Фош, на авеню там лейтенанта Гэл, ну, то есть в Шанхае, или это на Патриках. Я понимаю, что я один вот такой в этом мире, потому что все мои родственники из Челябинска, они алкаши и утырки, а люди, живущие вокруг меня, снобы.
И тоже утырки.
Тоже утырки. И у меня остается только стена. Мир моих травмированных воспоминаний, алкоголь, наркотики, яркий блеск и желание войти куда-то с автоматом.
И вот этих и дать вот, от бедра,
и вот этих вот пи***ов всех положить и уйти красиво. Хай-пай. Хай-пай.
Трасс.
Кстати, всякие белые-белые, мясо-мясо, это оттуда же из пиджина, это обозначение множественного числа и превосходной степени.
В это время в Шанхае происходит, ну, об этом я говорил, там British American Tobacco строит здание, оно до сих пор сохранилось, где окна вот в стиле арт-деко, они в виде сигар. Да. Это прямо напротив европейской концессии через речку. В принципе, ты видел фильм «Восемь сотен китайских»?
Нет.
Ну, ты знаешь, ну, когда у тебя будет какое-то странное настроение, посмотри, как китайцы снимают героическую оборону Шанхая от японцев в 1937 году. Япония начала Вторую Шанхайскую войну. В 1932 году они первый раз зашли в Шанхай. А в 1937-м они еще раз зашли в Шанхай. И «Восемь сотен» – это рассказ об обороне промышленного комплекса в Шанхае. Японцы должны взять этот комплекс, там засели китайские бойцы, но они не могут использовать артиллерию, потому что этот комплекс стоит в опасной близости с европейцами, с концессией. Они даже бомбить по-настоящему его не могут. Они могут брать его на бонзай. И японцы на бонзай весь фильм его пытаются взять. Ну, они фильм китайский, поэтому японцы берут его не очень умно, но очень красиво. То раздеваются по пояс и ныряют, значит, в канал, потом выныривают. Китайцы тоже сопротивляются довольно умело. Сопротивление китайцев, они все. Они разные. Вот ты знаешь, вот смесь нормального, обалденно снятого фильма, абсолютно тухлых диалогов про патриотику, потрясающие человеческие диалоги, куча запоминающихся образов, а потом, значит, мы видим следующее. Японцы тараном, как в «Властелине колец», дубасят в ворота. А китайцы, которые только что были умными, циничными крестьянскими негодяями, которых насильно завербовали, избили и сказали, будете защищать Чанкайшийский Китай, они внезапно хватают связки гранат на шею, подмышки, все такое прочее, из пятого этажа на бошки обалдевших самураев, которые тараном «бы-бых». Японцы разбегаются, а потом думают, а что ж мы разбежались, у нас же таран, и они снова туда, но у китайцев-то, ты понимаешь, их 800.
Таких запас, да.
А потом там они, там потрясающая сцена, где они устанавливают флаг Китайской Республики на крыше, там все-таки японцы выгнали какой-то зеро, ну такой зеро еще, который до харбора долететь бы не мог, но вот такой. И там, конечно, зловещий самурай. Он еще не камикадзе, но понимает, да, что да, вот оно мое, расстрелы и вот это. И, значит, сначала бросили бомбы, китайцы отстреливаются, и тут осколок древков флага подкосил. И флаг вот так вот Китая. Так-так-так-так. Не допустим. И они своими телами, и Вадима, они своими телами, значит, устанавливают. А японец их расстреливает, но новые подхватывают, а японец не унимается. Вот. А в это время рядом с японцем висит дирижабль, в этом дирижабле европейцы, они встревоженно, но заинтересованно смотрят. О, как это все телеграф, какие-то дамы с такими мундштуками шампанских смотрят, как вот это на их глазах через речку, ну там, ну, шире фонтанки раза в полтора. Вот. Люди смотрят, как, давайте им поможем, давайте выключим свет, а потом давайте включим свет. Ну, вообще, на самом деле, я его смотрю
надо
раз в два месяца.
Освежаю.
Да-да-да. Вот, средняя продолжительность жизни, ну, то есть, вот живи ярко, быстро и коротко, ты должен освободить место для другого. Шанхай не резин.
Live fast, die young.
Да. И все это тогда джаз выполнял реально функцию рок-н-ролла, потому что даже круче, реально круче. Средняя продолжительность жизни китайцев в Шанхае 27 лет. Европейская часть.
Недолго, да.
Да. Манифест коммунистической партии переведен, продолжает переводиться. люди понимают постепенно, то есть постепенно происходит разделение города на вот трех толстяков и людей, которые работают на табачной, допустим, этой самой фабрике, запертые за еду. Или делают для японцев свинцовые аккумуляторы и травятся вот этим всем делом. Или, мы об этом говорили, работают на текстильном или на спичечном производстве, и у них отравление фосфором и туберкулез. Потому что никаких, понимаешь, и вот все ужасы, которые описывала марксистская пропаганда про там, Англию 19 века, для китайцев это абсолютная реальность. Это просто как репортаж из соседнего двора.
Я не помню, говорил ли в прошлый раз, но гражданин Толкин, Мордор, срисовал как раз с промышленных районов Британии, а вовсе не с какого-то там Советского Союза. Да-да-да, домные, от которых пылают в ночи так, что от них красное небо, блин, это не
шутка. Я почему-то думал, что он имел в виду, извини, что я так, я не спорю, я не специалист, я думал, что он имел в виду Рур, потому что было такое понятие «зарево Рура».
Я подозреваю, там было то же самое.
Немцы фигачили, значит, вот в этом Руре. Вот все эти домны, и день, и ночь горят.
Горят мартыновские печи.
И день, и ночь горят они. Так вот, подсчитали, значит, завистливые французы, что зарево Рура видно с Луны. Вот по ночам. Это всё. И представляешь, вот мы с тобой живем где-нибудь в Бель-Франс и смотрим, как твари за речкой немцы, и у них полнеба, а они куют оружие.
В дыму, блин. Да, все да. Это засрано, вот эта вот борьба за чистоту окружающей среды, так вы же ее и засрали, а не какие-то там китайцы.
У нас деление, про Шанхай могу говорить бесконечно, возвращаемся к белой эмиграции, осталось не так много, держимся. 1924 год. Восстановление отношений, говорю об этом в 60-й раз, мы легализуемся. У нас генконсульство, у нас посольство, ну, в Пекине, генконсульство в Шанхае, это второе по значимости. Мы предлагаем всякий раз, мы чуть ли не каждый месяц обращаемся, мы начинаем выпускать газету, вторую газету, мы разъясняем, показываем, как и что. Ну, белые говорят, там часть белых. 20-е годы – это преобладание белых-белых.
Угу.
Были еще красные белые. Лучше мы утопимся, лучше броситься в реку Хуанху, чем большевику. Вот такие замечательные поэзии. Я собираю шанхайскую русскоязычную прозу. Огромное количество издательств существовало в Шанхае, они издавали прозу. Это фантастика. Такого ядреного накала антисоветской графомании, где поискать. Но это к вопросу о том, как относиться к тем, кто уехал. Вот был там такой перелетный, фамилия или псевдоним. Он публиковал еще чудовищные стихи там про жидов, большевиков, государя, который к нему пришел, протягивает окровавленные руки, говорит: «Посмотри, это моя кровь, это не я ее про это». Ну, в общем, такое. А потом, в 41-м году, он говорит: можно ненавидеть большевиков, но невозможно помогать немцам. Это стыдно, господа. И он начинает сбор средств там, и масса всякого такого. И он публикует в 43-м году книгу своих стихов, ну, сборник.
Да.
Ну, читать, знаешь, на самом деле, то есть вот стихотворение о большевиках, которые, значит, там убили всех, растерзали, всех поругали, и в то же время антифашистские стихи: давайте поможем советскому народу, без которого мы жить не можем и не должны. Перелистываешь страницу, опять какая-то расстрелянная пьяными большевиками крестьянская семья остывает у околицы, переворачиваешь: мы все с тобой Сталинград. Это все уживается.
Это люди. Наши люди, да.
Понимаешь, мы только ждем, когда нас определят, наши враги. То есть вот наши враги определили нас в ватники, и мы даже рады, что мы ватники. А с другой стороны баррикад, люди рады, что мы их объявили предателем. А, ну мы предатели, значит, мы вот это самое. Мы не оставляем друг другу никакого шанса на примирение. Это наша специфика. Мы отрезаем, не думая, что это потом может пригодиться каким-то образом. Не знаю, на органы, на подметки. Может быть, он что-то изобретет, сволочь такая. Ну, ты знаешь мой любимый пример. То, что атомную бомбу Берия два белогвардейских прапорщика, вот, и у нас атомная бомба. А если бы мы с тобой Александрова, будущего президента Академии наук, он, тварь такая, реально служил? А если бы мы Катаева бы расстреляли, потому что он, очевидно, служил у Деникина? А если бы мы там, я не знаю, еще там кого-то? Не простим. Понимаешь, советская власть, товарищ Сталин прощал семеновских офицеров и казачество прощал, и возвращали всех. Мы в 42-м...
Хрущев вообще бандеровцев простил.
А, тут дело такое. Сейчас не то время, чтобы я об этом говорил. Я не пытаюсь протянуть руку.
Да я с тобой полностью согласен.
Надо практичным
быть. Вы почему не рассказываете? Вы почему не рассказываете? Вот-вот уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Да. Я с кормы все время мимо своего стрелял коня. А чего вы не рассказываете про то, понятно, трагедия, просрали страну, просрали родину, даже царя просрали, хотя вы его и скинули, но расскажите, как вы к 30-м годам все вернулись обратно, расскажите, сколько убыло и сколько прибыло. Ваше это занятие таксизмом и мужской проституцией в Париже нас не интересует, расскажите, кто вернулся, как и почему, мне вот это интересно, и что, родина не приняла? Это точно так же и к нынешним, а поедут обратно, а они поедут, как ты понимаешь. И что гнать сраной метлой? Ну, как-то я на всех не согласен.
Да никого мы не прогоним, господи, они уже половину вернули, я тебя умоляю. Ситуация простая. Тех, кто уехал, мы не даем никакой оценки. 90% у нас просто уехали, как будто и не уезжали для…
Да.
Мы шельмуем вполне справедливо и там даем какие-то печати, да, тем, кто вот просто активно проявляется и визжит, и все на свете, спонсирует врагов и все прочее. Мы не даем определения тем, кто просто уехал и точит жало. Они спокойно вернутся, у них не будет никакого урока, у них не будет никаких…
Ничего.
Ничего. Вот товарищ Сталин, он сказал, возвращайтесь. В 42-м году мы упрощаем процедуру предоставления советского гражданства. В 42-м году мы упрощаем. Мы объявляем, если ты хочешь вернуться и хочешь стать гражданином СССР, ты не обязательно должен возвращаться в Советский Союз. Товарищ Сталин сказал, если ты житель Шанхая и не можешь покинуть там свой бизнес, там еще какую-то хрень там свою не можешь, могилу своей жены не можешь оставить, оставайся в Шанхае, оставайся, ты нам нужен как гражданин Советского Союза даже там, ничего. Надо просто, чтобы нормально спецслужбы работали и врагов не пропускали, настоящих, а все остальное надо всякий раз думать, можно это использовать для пользы дела или нет.
Ну, подход это, ну, раньше соцсетей-то не было. Товарищ Сталин сказал, побежали выполнять. А здесь каждый мудак свое мнение выскажет.
Особенно, особенно у нас.
Это же, когда как только мобилизацию объявили, и как там, по приблизительным подсчетам 700 тысяч человек, это минимум, через Верхний Ларс на философском самокате сразу сдриснуло. Ну и через 3 месяца, судя по перемещениям сим-карт, 85% вернулось обратно.
У нас с тобой в Харбине постоянные слухи о том, что в Шанхае обалденно.
Угу.
И у нас с тобой из Харбина, а это зона японской оккупации со времен царя Гороха.
Угу.
Регулярно в Шанхай бегут толпы желающих реализоваться.
Угу, найти
себя. Не на железной же дороге работать.
Да.
Естественно, что 70% возвращается обратно.
О-о-о.
Конечно. Но через 2 года они думают, но в этот раз все будет совсем иначе. И они покидают зону японской оккупации. И, о чудо! У них снова не получается, и они снова возвращаются. И по этому поводу есть совершенно дикая статья, она у меня есть, японского пограничного офицера, она опубликована в Шанхайской русской газете. Ага. «Что вы творите? Я устал! Я уже вас узнаю! Вы одинаковые все русские на одно лицо!
Да.
Я уже вас узнаю!» Потому что один товарищ в течение 3 лет 3 раза со скандалом и диким этим покидал пределы Манчжоу-го, ну, марионеточного государства, а потом снова возвращался. Причем накал его криков, там адресаты, кого он куда посылает, меняется. А так, в общем, все нормально. Вот, это люди. Это
ну, люди. Приведу пример из смежной области. 80% так называемых стартапов, бизнес-начинаний, закрываются, то есть накрываются медным тазом в первый год 80%, остальные 20% во второй. Все, ничего нет из того, что вы начали. За два года сдохло все вообще. Но это ж не значит, что ты не должен стараться. Упал, вставай.
У меня есть товарищ, который создает, я боюсь соврать, хотя нет, не боюсь. Он создает в год 4 стартапа, 3 из которых финансируются на определенную долю государства. У него бизнес создание стартапов.
Молодец.
Он крепит обороноспособность моей страны, создавая все новые и новые интересные, увлекательные вещи. Я не в осуждении. Я надеюсь, что у него все получится, и наконец-то у нас появится гиперболоид инженера Гарина, тем более, что схему Алексей Николаевич Толстой нарисовал, там ничего сложного нет.
Да.
Каждый может собрать, главное
вставить туда диодную лампочку и сжечь.
Пирамидку, жечь. Надо пирамидку.
Пирамидку точно.
Надо туда. А потом спичками так. Шик-шик-шик-шик. И ты прям.
Я бы на этом месте опять тормознул. И потом
снова. Что ты со мной делаешь? Что ты со мной делаешь? Я домой-то вообще вернусь, нет.
С новыми силами.
Я здесь, товарищ. Я здесь.
Цепи не показывай.
Я им позвеню сейчас. Они же.
Там батарею.
Я подаю. Товарищи. Работаю под контролем. Не верьте тому, что я говорю.
Ни слова.
Да.
Ждем продолжения.
Ждем переводов, продовольственных передач, ждем нормального табака, хрючего нормального.
На сегодня все.
Да, все. Спасибо большое.